Начиная с третьей главы своего послания к римлянам, Павел говорит об оправдании верою. Он говорит о том, что Бог считает меня безгрешным по вере в Иисуса Христа, по вере в то, что Он взял на Себя мой грех и умер вместо меня. Он стал моей заместительной жертвой, Он умер за меня, Он понес на Себе суд Божий за мои грехи. И по моей вере в Него Бог считает меня совершенно безгрешным, оправданным по вере. В 4 главе Павел приводит пример из Ветхого Завета о том, как Авраам был оправдан по вере, а также указывает на 4 основания веры Авраама. Продолжая свое научное изыскание об оправдании верою, 5 главу он начинает со слов «Итак, оправдавшись верою». Павел начинает говорить о тех результатах, которые оправдание по вере должно принести в нашу жизнь, в наш личный опыт. Вот то, что мы можем испытать, будучи оправданы верою. Первым приобретением или благословением оправдания по вере является то, что мы теперь имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. То, что было для меня невозможным в результате моих собственных усилий оправдаться своими делами, стало теперь доступным для меня навсегда. Но временами между моей жизнью и моими убеждениями возникает несоответствие. Я не всегда делаю только то, что угодно Отцу. Я хотел бы сделать это, но не могу. Иногда все идет просто прекрасно, а иногда заканчивается неудачей. Если бы я оправдывался своими делами, то я имел бы мир с Богом только до тех пор, пока я поступал бы праведно. И как только я нарушил бы его заповеди, этот мир был бы нарушен. Но поскольку я оправдан по вере, поскольку я верю в Иисуса Христа, этот мир с Богом неизменен. Я верую, что Он Сын Божий, который пришел для того, чтобы искупить мир, что Он умер за мои грехи, воскрес на третий день и сейчас сидит одесную Бога Отца и ходатайствует за меня. Я верую, что Он вернется опять, чтобы установить Царство Божие на земле. Иногда я делаю что-нибудь неправильно, но то, во что я верую, остается неизменным. Даже тогда, когда я поступаю неправильно, моя вера в Иисуса Христа остается твердой. Поэтому, поскольку мой мир с Богом основан на оправдании по вере, этот мир с Богом у меня есть постоянно. На прошлой неделе мы с вами читали отрывок, который Павел цитирует из 31-го псалма. «Как счастлив человек, которому Господь не вменит греха! Поскольку я оправдан по вере, и вера моя в Господа Иисуса Христа неизменна, Бог не вменяет мне моего греха. Я имею мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Во-вторых, по вере я имею доступ к благодати, к той великой благодати, которую Бог открыл мне. Кроме этого, я хвалюсь надеждою славы Божьей. Как замечательно, что Бог дал нам эту живую надежду во Христе Иисусе. Всего этого мирская философия не может дать человеку. Философия экзистенциализма пришла к выводу, что абсолютного блага не существует, что истина для каждого своя. То, как ты видишь то или иное, то, какие чувства это вызывает у тебя, это и составляет твою личную, персональную истину. Истина – это личное дело каждого. Мы можем встретить отражение экзистенциализма в современном искусстве. В некоторых картинах художники рисуют, просто кидая на холст тряпки, пропитанные краской. Потом такую картину называют, к примеру, «Закат в Майами». Я смотрел на некоторые из этих картин, и я думаю, что даже за всю свою жизнь я не смог бы понять того, что на них изображено. Но люди смотрят на них и говорят: «Ах, какая прелесть! Вам просто нужно видеть это, вы должны понять это лично, сами для себя». Детьми мы смотрели на облака и решали, на кого они похожи. В облаках мы могли видеть лошадей, верблюдов, великанов, корабли. Все, что от вас требовалось, это лишь чуть-чуть поднапрячь воображение. Все предназначение такого рода искусства заключается в выражении философии экзистенциализма. Мы с женой недавно посмотрели один из дурацких фильмов, которые не имеют определенного конца. Знаете, там, где человек в конце просто уходит вдаль по дороге, и вы уже не знаете, что с ним было дальше. То ли он покончил с собой за поворотом дороги, или у него все было хорошо. Просто внезапно вы видите на экране слова «конец фильма». Но это же не конец, они же не закончили историю. Я был очень рассержен, что потратил столько времени, чтобы увидеть рассказ, в котором не было конца. Такие концовки – классический пример отражения в искусстве философии экзистенциализма. Цель такой концовки – заставить вас самих придумать конец этой истории. Такой фильм имеет тысячи различных финалов, потому что каждый человек может видеть это так, как хочет он это видеть, и объясняет это так, как он сам хочет. Большинство музыки наших дней также выражает собой идеи экзистенциализма. В ней просто нет мелодии. Все, что вы получаете, это ритм, и вы уже можете положить на этот ритм все, что хотите. Все это примеры философии экзистенциализма в искусстве. Результатом такой философии является разделение людей. Она создает одиночество и изолированность. Она помещает меня на мой собственный маленький островок, а тебя на свой. И я не знаю, похожи ли твои мысли на мои. И ты тоже не знаешь этого, потому что философия экзистенциализма отчуждает людей друг от друга. Я не знаю, видишь ли ты в картине то же самое, что в ней вижу я. Все видели картины, при первом же взгляде на которые вы понимаете, что на них нарисовано. Вы видите сарай, корову на поле. С такими картинами никаких проблем. Я вижу, вот сарай, вот забор, вот корова. Кроме того, я знаю, что и у вас с этой картиной тоже не возникает никаких проблем. Вы увидите то же самое. Сарай, забор, корова. Потому что это очевидно. И я тем самым объединен с вами. Когда мы стоим и смотрим на эту картину, я осознаю свое единство с вами, потому что вы видите то же самое, что вижу я. Итак, результатом философии экзистенциализма является разделение людей, их изоляция на их собственные маленькие островки, потому что, согласно этой философии, каждый из нас объясняет жизнь и истину на основании своего собственного восприятия и опыта. Но когда люди объявили о том, что абсолютной истины, абсолютного блага не существует, когда они объявили, что для каждого человека эти понятия определяются его личным опытом, эти люди потеряли надежду когда-либо обрести истину или добро. Экзистенциализм пришел к выводу, что реальность может принести только отчаяние. Нельзя жить в отчаянии, и поэтому нам надо избегать встречи с реальностью. Сейчас весь мир наполнен людьми, которые различными способами пытаются избежать реальности. Это алкоголь и наркотики, чревоугодие и азартные игры. Все что угодно, назовите сами для себя. Так много способов отстраниться от этого мира, в котором мы живем. Философия экзистенциализма советует человеку погрузиться в беспричинную религиозность, допустим. Поскольку вы не можете жить в реальности, поскольку она приводит вас к безнадежности, вам нужно либо избегать реальности, либо испытывать какое-нибудь религиозное переживание. Это переживание очень особенное, оно обособлено от всего остального мира. Его невозможно объяснить, но это переживание даст вам чувство собственного благополучия. Экзистенциализм называет это чувство наивысшим из доступных человеку переживаний. У нас есть надежда. Мы можем быть настоящими. Мы можем жить в реальном мире. Будучи христианином, я могу жить в реальном мире. Я осознаю, что этот мир развращен. Я осознаю, что все попытки правительств заканчиваются неудачами. Я осознаю, что мы не знаем, да, наверное, никогда и не узнаем, как достичь мира во всем мире. Я согласен с экзистенциалистами в том, что если вы полагаете, что мир во всем мире возможен, то это значит, что вы не реалист, вы не живете в реальном мире, вы пребываете в состоянии блаженной глупости. Реальность действительно привела бы меня к отчаянию, если бы у меня не было надежды в Иисусе Христе. Поскольку у меня есть надежда в Нем, я могу видеть свою жизнь такой, какая она есть, но по-прежнему продолжать испытывать радость в надежде, что когда Он придет, мы будем жить в спокойном мире. Мы будем жить в мире, в котором, посылая детей в магазин за хлебом, нам не надо будет волноваться, что какой-нибудь извращенец будет приставать к ним или что они могут столкнуться с порнографией. Этот мир грядет, но он еще не настал и не настанет до тех пор, пока этим миром правит сатана. Но, слава Богу, сатана не будет править вечно. Иисус грядет, и Он установит Царство Божие на земле, и мы будем радоваться в Его Царстве, когда царства этого мира станут царствами Иисуса Христа, и Он будет править во веки веков. Аминь. Это принесет Господу великую славу и хвалу. Я радуюсь надежде славы Божьей. Сегодня у меня есть живая надежда на будущее. Это не надежда на какого-то человека. Это надежда в Иисусе Христе и в Божьем Царстве. И не сим только, но хвалимся и скорбями. Да ты что, Павел, ты хоть думаешь, что говоришь? Хвалиться скорбями. Это ж надо такое придумать. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я еще не достиг этого, но я стремлюсь к этому. Мы хвалимся скорбями. Каким образом? Я могу хвалиться скорбями, потому что знаю, что любая трудность представляет Богу возможность проявить себя в моей жизни и действовать в ней. Я понял, что когда у меня возникают какие-то трудности или проблемы, мне просто нужно ждать и надеяться на Господа. Мне потребовалось достаточно много времени для того, чтобы понять это. Сейчас мы ждем и надеемся на Господа в отношении нового здания для церкви. Совет школы сказал нам, что они примут решение через 2 недели. Я честно могу сказать, что я не волнуюсь о том, получим мы это здание или нет. Когда мы собирались купить предыдущее здание, мы просто выслали свое предложение по почте. И после этого не пошли даже на совещание, на котором все люди, которые были заинтересованы в приобретении этого здания, должны были делать устные предложения о покупке. Мы просто послали свое предложение по почте. Однажды утром секретарь этой школы позвонил мне: «Мы решили продать это здание вам». Я сказал: «Прекрасно, слава Богу». В такие моменты у нас есть возможность ждать и надеяться на Господа и верить в Его работу. Итак, от скорби происходит терпение. Когда я умею ждать и надеяться на Господа, от терпения – опытность, потому что, когда я надеюсь на Бога, Он работает в моей жизни, и я вижу Его работу. Из своего личного опыта я знаю, что Бог действует в любой ситуации, в которой мы согласны ждать и надеяться на Него. Бог работает в моей жизни, и когда я вижу Божью верность в разрешении моих проблем, только тогда это производит надежду. Я хвалюсь скорбями, потому что понимаю, что это еще одна возможность для Бога работать в моей жизни, а для меня это возможность вновь испытать Божью любовь и Его благодать, когда Он будет работать в этой ситуации. Когда я вижу, как Бог действует, моя надежда укрепляется. Да, Бог верен, да, Он держит свое слово. Господь установит свое царство на земле, как Он и обещал. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. У меня есть эта великая надежда, когда Бог изливает свою любовь в моей жизни Духом Святым. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за добрых, хороших, приятных и щедрых людей? Нет! К счастью, Он умер за нечестивых, за нас. Пусть Дух Святой глубоко запечатлит эту истину в наших сердцах сегодня. Христос умер за нечестивых. И я подхожу под это определение. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам показывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда Бог возлюбил вас? Может быть, тогда, когда вы посвятили свою жизнь Иисусу Христу? Или когда вы подняли руку? Или когда вы помолились молитвой покаяния? Может быть, Бог тогда сказал: «Какая прелесть! Ну, теперь-то я буду их любить». Нет! Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нечестивых, и потому мне нечем хвалиться. Ну, Господь умер за меня, потому что Он видел, я очень старался быть хорошим. Он видел, что во мне заложен большой потенциал. Нет, благодать Божья совершенна. И Христос умер за меня, когда я был еще грешником, когда я жил в нечестии. Бог возлюбил меня еще тогда. Но что же теперь? Может быть, теперь, когда вы стали Его чадом, Он стал любить вас меньше, чем тогда? Неудивительно ли то, что так часто мы думаем, что мы отвратительны Богу, или что Он разочарован нами, разочаровался в нас? Так часто мы думаем о том, что Бог относится к нам отрицательно. Я уже рассказывал о том, что когда моя дочка была совсем маленькой, в ее жизни наступил так называемый период «никто меня не любит». Это произошло после того, как однажды она была за что-то наказана. И в этот момент в ее представлении никто из ее друзей, ни мама, ни папа, словом, никто не любил ее. Конечно же, мы и сказали ей, да нет же, мы любим тебя. Но она продолжала повторять, нет, меня никто не любит, нет, меня никто не любит. В конце концов, я сказал ей, но Иисус-то ведь любит тебя. Нет, он меня не любит, сказала она. Он только что высунул из-за шкафа свою голову и показал мне язык. Знаете, иногда мы и вправду представляем себе, что он может так поступить по отношению к нам. Сказать, что с него хватит, ему уже надоели все наши проблемы. Я пойму, почему какой-нибудь человек может сделать так же. Но Иисус никогда так не поступает по отношению к нам. Ибо он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если тогда, когда я был еще грешником, он умер за меня, если Бог свою любовь ко мне проявил и доказал тем, что Христос умер за меня, когда я был еще грешником, то теперь, когда я являюсь чадом Божьим, когда я стремлюсь жить жизнью угодной Ему, когда я живу в общении с Ним и в любви к Нему, Он, конечно же, любит меня нисколько не меньше. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Это тот гнев Божий, который открывается с неба на нечестие и неправду людей, о которых Павел говорил в первой главе. Интересно, что день гнева Божьего называется днем великой скорби. В книге Откровения, при снятии шестой печати, люди на земле взывают к горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». Слава Богу, что Иисус возлюбил меня, когда я был еще грешником и умер за меня. И теперь, когда я оправдан кровью его, я спасусь им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Если смерть примирила меня с Богом, то насколько больше может сделать Его жизнь, когда Он непрестанно ходатайствует за меня? Заметьте, что в этой главе несколько раз повторяются слова «тем более». Мне очень нравятся эти слова, потому что они говорят о том, что больше. Павел часто использует эти слова в своих посланиях, как, например, здесь. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И недовольно сего. Эти слова возвращают нас назад, к первому стиху, и так оправдавшись верою. И здесь Павел говорит нам об окончательном результате оправдания верою. «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Вот результаты оправдания верою. «У меня есть мир с Богом, у меня есть доступ к благодати, я хвалюсь надеждою славы Божьей, я хвалюсь Богом через Господа Иисуса Христа». И слово «примирение» может напомнить нам о словах, которые так часто встречаются в книге Левит – «жертва примирения». В Ветхом Завете это слово обозначало «покрытие грехов». Вы должны были покрыть свои грехи, но приношение в жертву животных в Ветхом Завете не могло полностью примирить вас с Богом. Эти жертвы не уничтожали грех, они только покрывали его. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Для этого нужна была кровь Иисуса Христа. Жертвы Ветхого Завета лишь указывали на ту жертву, которую однажды должен был принести сам Бог, послав своего единственного, единородного Сына, как беспорочного агнца, чтобы умереть за нас. «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Слово «примирение», которое использовано в 11 стихе, имеет совершенно другой смысл, чем то, которое было использовано в Ветхом Завете. В Ветхом Завете говорится о покрытии греха, а здесь говорится о мире с Богом. Мы становимся одним целым с Богом через жертву Иисуса Христа. Я радуюсь в Боге, потому что я стал с Богом одним целым через Иисуса Христа, который сказал, «В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас». Человек уже не отчужден от Бога. Исаия сказал: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Теперь мои грехи удалены от меня, и Иисус примирил меня с Отцом. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Это жизнь с Богом, это единение с Богом. Иоанн сказал: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Слово «общение» здесь, кайнония, имеет значение единство, общение, объединение с кем-то. «Я объединен с Богом через Иисуса Христа». Во второй части 5 главы послания к римлянам Павел говорит об очень важном истинном учении. Очень жаль, что сегодня существует множество учений, которые расходятся с тем, о котором говорит Павел. Есть, например, такое учение, которое называется «нравственное правление Бога». Это учение говорит о том, что человек по своей природе не грешен, но он грешит по своему выбору. Когда Адам согрешил сам по себе, но грех Адама не передался мне по наследству. Я был рожден невинным и совершенно нейтральным духовно, и я являюсь грешником потому, что я сам выбираю грех. Грех Адама не имеет никакого отношения к моему духовному состоянию. Я сам отвечаю за свою греховность. Эта точка зрения очень опасна. Если вы читаете послание Павла, вы можете проследить мысль о том, что если один человек мог сделать грешниками остальных, то также через одного человека все могли сделаться и праведными. Но если вы отвергаете мысль о том, что один человек мог сделать всех грешниками, то вам нужно отвергнуть и мысль о том, что один человек мог сделать всех и праведниками. И тогда я объявляюсь либо грешником по собственному желанию, либо праведником в соответствии с моими собственными делами. Это снова приводит нас к делам, к праведности, которую никто из нас не может заработать собственными усилиями. И это значит, что смерть Иисуса Христа тщетна. Многие годы я пытался достичь положения своей собственной праведности, но так и не смог этого сделать. Все это лишь приводило меня к разочарованию, чувству вины и осуждения. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Мы все согрешили в Адаме. Он был нашим представителем и действовал от нашего лица. Его грехом смерть вошла в мир. Его грехом мы все сделались грешниками. Бог сказал Адаму: «В день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Он говорил о той духовной смерти, которую пережил Адам, когда съел запретный плод. Его дух умер. Адам не мог передать по наследству того, что у него не было в его собственной жизни. Все, что он мог передать по наследству, было его физическое тело и его сознание. Но, будучи духовно мертвым, он не мог передать по наследству жизнь духовную. Один человек согрешил, и смерть вошла в мир. Смерть перешла во всех людей. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел сказал: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». По природе, из-за греха одного человека, смерть вошла в мир и перешла во всех человеков, ибо все согрешили. Итак, я грешу потому, что я грешник. Мои греховные поступки не делают меня грешником, они лишь доказывают, что я грешник по своей природе. Вы можете спросить: а как же умершие младенцы? Бог заботится о них, у них все в порядке. Ой, смотрите, какой младенчик! Ой, это такой сладкий пупсик, совершенно невинный. А вы уверены в этом? Посмотрите, как эти младенчики требуют, чтобы нужды их плоти были удовлетворены. Послушайте, как они орут. Посмотрите на то, как они брыкаются. Если бы у них только хватило сил, если бы только они были достаточно большими для этого, они уже давно бы разнесли свою кроватку вдребезги. Скольких из вас родители учили лгать? Почему необходимо учить наших детей быть правдивыми? Похоже, что лживость – это их врожденное свойство. Не правда ли? Мы должны учить их тому, что правильно. Мы должны учить их этому. Писание говорит, ребенок, оставленный в небрежении, постыжает своих родителей. Ибо по своей природе мы были чадами гнева. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Грех существовал, но никто не мог быть осужден, потому что не было закона. У Адама был один закон, и он нарушил его. Если нет закона об ограничении скорости, то вас и оштрафовать за это не смогут, не правда ли? В США, например, в некоторых штатах одно время не было закона, который ограничивал бы скорость, и поэтому вас не могли оштрафовать за это. Если ваша скорость превышала бы пределы разумного, вас, скорее всего, могли бы оштрафовать за опасное вождение. Там, где нет закона, с человека нельзя и взыскивать за то, что он нарушил закон. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Учение об оправдании многих через праведность одного – это очень важно. Как Бог может считать меня праведным? Потому что Иисус праведен. Его праведность была вменена мне по моей вере в Него. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Итак, если через одного человека грех вошел в мир и грехом смерть, тем более через праведность одного человека, поверив в него, будут сделаны праведными многие, и многие через него войдут в вечную жизнь. Через одного человека смерть вошла в мир. Адам принес смерть. Иисус принес жизнь. Адам принес грех. Иисус принес праведность. И так же, как Адам был представителем всех людей, так и Иисус предстоит за все человечество. Иисус представляет всех верующих в Него. Древнее прошло, теперь все новое. Вы не можете сказать, ну это мой просто южный горячий характер, или наоборот, мой северный нордический характер, потому что у вас теперь новый характер, характер Иисуса Христа. Я рожден свыше, Духом Божьим, я новое создание, у меня новая природа и новый характер. Теперь я отношусь к Иисусу Христу как к источнику своей жизни». Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Закон пришел, чтобы мы могли видеть, насколько далеко находимся мы от цели. Слово «грех» означает промах, промахнуться мимо цели. Если вы не знаете, в чем заключается ваша цель, как же вы можете знать, насколько вы промахнулись? Может быть, вы вообще не умеете стрелять, но как я могу доказать вам это до тех пор, пока не поставлю перед вами мишень? И тогда, когда ваши стрелы полетят мимо, я смогу сказать вам, ну видите, вы даже в мишень-то попасть не можете, не то что в десятку. Закон пришел, чтобы показать, насколько далеко мы отстоим от Божьей цели, насколько далеки мы от Божьих требований, насколько наша жизнь далека от жизни, которая приемлема и угодна Богу. При правильном понимании закон раз и навсегда разбивал иллюзии человека, который пытался самостоятельно жить праведной жизнью. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Когда вы будете перечитывать пятую главу и размышлять над ней, подчеркните, пожалуйста, все слова «тем более». Поразмыслите над тем контрастом, который рисует нам Павел. Еще на что следует обратить внимание в пятой главе, это множество упоминаний об Иисусе Христе. Иисусом Христом, через Иисуса Христа, посредством Иисуса Христа. Обратите внимание на все эти упоминания в пятой главе, и получится «тем более». Через Иисуса Христа, тем более Иисусом Христом, тем более посредством Иисуса Христа. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Ну что ж, давайте продолжать грешить. Пусть Бог тогда проявит свое обилие благодати. Ответ Павла очень характерен и типичен. Нет, никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Я принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я был рожден свыше, и теперь я чадо Божье по вере в Иисуса Христа. Но если я родился свыше, то где ж теперь я, старый? Я умер. Тот человек, который жил по своей плоти, умер. И у меня теперь новая духовная жизнь, которую дал мне Христос. Глупо было бы говорить, давайте жить во грехе, чтобы благодать умножалась. Я умер для греха. Моя ветхая природа, моя грешная природа теперь мертва. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Неужели вы не понимаете, что вода представляет собой смерть, что когда вы погружались в воду, это представляло собой похороны вашей старой жизни? В водном крещении вы были погребены с Христом. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Передо мной открывается теперь новая жизнь, жизнь по духу. Вся моя ветхая жизнь, которую я унаследовал от Адама, была жизнью по плоти. Это была жизнь, подчиненная господству плоти. Все мое сознание было занято нуждами моей плоти. Это была жизнь тела и души, жизнь на животном уровне. Плоть в такой жизни обладает верховной властью над человеком. Сознание человека в такой жизни подчинено желаниям и нуждам его плоти. Рожденная от плоти есть плоть. Но когда человек рождается свыше Духом Божьим, то и жизнь его становится духовной. Это жизнь духа, души и тела. Теперь Дух управляет вашей жизнью. Ваша новая жизнь – это жизнь духовная, в то время как ваша старая жизнь была жизнью по плоти. Моя новая жизнь – это жизнь духовная. Мой дух теперь объединен с Духом Божьим. Когда мой дух является одним целым с Духом Божьим, то и все мои мысли и все мои заботы принадлежат Богу. Мои мысли теперь заняты тем, как я могу угодить Богу, хотя по духу. Все это определяет мое новое состояние. Моя жизнь уже не находится во власти плотских желаний. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Когда я выхожу из воды, это является символом воскресения. Это подобно тому, как воскресший Иисус вышел из могилы. Новая жизнь в воскресении Христа, жизнь с сознанием того, как мой ветхий человек распят с Ним, и что тело греховное теперь может быть упразднено, отложено. Оно уже не управляет моей жизнью, оно не властвует над моим сознанием, потому что мой ветхий человек был распят с Христом. Самые большие неприятности нам, христианам, доставляет наша плоть. Она по-прежнему пытается найти способы управлять нами, снова заключить нас в свою власть. Во мне постоянно идет борьба. Моя плоть борется с моим духом, и мой дух борется с моей плотью. Эти два понятия полностью противоположны. Моя плоть стремится к тому, чтобы заполучить власть над моей жизнью, и мой дух противится ей. Из-за этой борьбы я не всегда поступаю так, как должен, и она прекратится только тогда, когда мой дух оставит это ветхое тело плоти. Сейчас я все еще живу в плотском теле, и в этом заключается моя главная проблема. Если бы я не жил в этом теле, у меня не было бы такой проблемы. Но покуда я живу в нем, во мне все так же будет происходить борьба за превосходство. Значит, я должен усмирять мое тело. Помните, апостол Павел сказал, «Я усмиряю и порабощаю тело мое». Некогда мое тело, моя плоть властвовала надо мною, и теперь оно снова пытается делать это, так что мне приходится усмирять и порабощать его. Единственный способ сделать это почитать свое ветхое «я» мертвым. И это не одномоментное действие, это процесс. Требуется время для того, чтобы осознать, что моя горечь, мой гнев, моя боль принадлежат моей ветхой жизни, и что сейчас все это, благодарение Богу, уже мертво. Я уже не должен покоряться этому. Все это было распято с Христом. Сейчас я живу новой жизнью в воскресшем Господе. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли с Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Теперь я живу в воскресшем Христе, у меня есть жизнь в Господе. Грех уже не может властвовать в моем смертном теле, ибо теперь в нем правит Христос. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Считайте, что так это и есть. Сколько раз в своей жизни мне приходится почитать себя мертвым, когда моя ветхая плоть снова напоминает о себе, и я делаю то, что не угодно Богу. Тогда Дух Божий обличает меня в этом, и я со стыдом говорю: «Да, я действительно сделал это». Я взываю Господу и говорю: «О Господи, я осознаю, что моя ветхая жизнь мертва. Спасибо, Господь, что мне уже не надо подчиняться ей. И помоги мне, Господи, бороться с ней». Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Слово «почитать» здесь говорит о вере. Если бы моя плоть и в самом деле была мертва, мне не пришлось бы почитать ее мертвой. Однажды она будет мертва, но пока она жива, возможно, даже более жива, чем мне хотелось бы, и я осознаю это, порой очень болезненно. Так что мне приходится по вере почитать его мертвым. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Снова во Христе Иисусе. И снова во Христе Иисусе. Навсегда во Христе Иисусе. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Не позволяйте вашей плоти властвовать над вами. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Мои руки могут быть орудием Божьим, а могут быть и орудием моей плоти. Я могу предать мое тело в руки Божьи, как инструмент, который будет приносить славу Богу. А могу и отдать его тому, чтобы исполнять похоти моей плоти, чтобы жить во власти своей плоти. Я не должен предавать члены моего тела в орудие неправедности, но я должен отдать их Богу, чтобы Он использовал их для своей славы. Ваши уста, ваши слова могут говорить о силе и благословениях Божьих. Вашими словами могут быть изменены жизни людей, но вашими же словами жизни этих людей могут быть и разрушены. Либо сатана может использовать мое тело в качестве своего инструмента для разрушения, либо Бог может использовать мое тело для своей славы. Наполнив меня ненавистью, сатана может использовать мою жизнь для унижения и разрушения людей, но в то же время Бог, наполняя мою жизнь своей любовью, может использовать ее для ободрения, для назидания других людей. Здесь Павел увещевает нас предать наши тела Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Бог сказал, что грех не имеет уже прежнего господства в моей жизни, но это не значит, что я не грешу. Слово «грех» означает промах мимо цели. Это не значит, что теперь я каждый раз попадаю в цель. Я еще не совершенен, я еще так далек от совершенства. После 30 лет хождения с Господом апостол Павел сказал: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. И я полностью с ним согласен. Бог еще не совершил всего, что Он хотел в моей жизни. Я еще не достиг того, ради чего я был достигнут Богом. Когда Бог достиг меня и призвал меня служить себе, у Него был особый план, особое намерение для моей жизни. Я не исполнил всего того, для чего Он призвал меня. И я не почитаю себя достигшим или усовершившимся. Я так часто промахиваюсь мимо цели. Но, слава Богу, грех уже не властвует в моей жизни. Я уже не в его власти, но я живу в свободе, в великой свободе. И он уже не господствует надо мною, ибо я чадо Божье. Я был рожден свыше духом, и сейчас я живу новой жизнью, жизнью воскресения Христова. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?
Никак.
Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Каждый человек находится под какой-либо властью. Нет такого человека, который был бы хозяином собственной судьбы или мог бы распоряжаться собственной душой. Все мы управляемся какой-то внешней силой. Мы живем либо во власти Бога, либо во власти сатаны. В этом заключается ваш выбор. Вы можете выбрать, чтобы Бог властвовал в вашей жизни или жизнь во власти сатаны. Вы можете жить либо по-сатанински, либо по-божьему. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. В этом смысл трагедии, которая произошла в Эдемском саду. Бог сказал человеку: «Не ешь от дерева, стоящего посреди сада, ибо в день, когда вкусишь от него, смертью умрешь». Но после этого к человеку подошел сатана и сказал: «Тебе стоит попробовать плодов этого дерева. Это очень неплохо, даже очень вкусно, и ты не умрешь». Бог просто пытается защитить себя. Он знает, что плоды этого дерева – источник познания добра и зла. И что если ты будешь знать добро и зло, ты станешь таким же, как Бог. Он просто пытается защитить себя. Он ревнует. И ты должен попробовать эти плоды. Как ты сможешь жить, если ты ни разу не попробуешь их? Ну, чуть-чуть. Ну, хотя бы один кусочек. Если тебе не понравится, доедать не надо. И то, что сделала Ева, было двойным проступком. Во-первых, это было актом непослушания Богу. Во-вторых, актом послушания сатане. Она предала себя в послушание сатане. И поэтому вы знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Таким образом, через свое непослушание человек стал рабом сатаны. Таким было трагическое последствие непослушания Богу. Это продолжает оставаться истинным и в наших жизнях. Если я делаю выбор и избираю отдать себя Богу и Его Слову, Его воле, тогда я раб Божий, слуга Божий. Но если я решаю предать себя в рабы непослушанию, тогда я становлюсь рабом сатаны, который однажды уже восстал против Бога. Но благодарению Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Раньше мы были рабами греха, но теперь, благодарение Богу, потому что мы выбрали следовать за Богом, мы выбрали повиноваться голосу Иисуса Христа. Мы, которые были прежде рабами греха, сделались теперь служителями праведности. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Если бы мы для Бога жили с таким же усердием, с каким мы жили для сатаны, мы перевернули бы этот мир вверх ногами. Подумайте о том, чего мы достигли бы, если бы служили Господу с тем же стремлением и жаром, с каким мы в прошлом служили собственной плоти. Именно к этому и призывает нас Павел. Так же, как мы предавали члены свои в рабы нечистоте и беззаконию, давайте предадим себя Богу. И помоги нам, Господь, чтобы мы могли начать жить, полностью отдавая себя Иисусу Христу, полностью посвящая себя Ему. Мне нравится, что в Новом Завете так много говорится о дерзновении. Дерзайте, проповедуя Господе, дерзайте в служении Господу. Давайте дерзать все вместе. Давайте полностью предадим себя тому, чтобы жить для Иисуса Христа. Предадим Ему себя и нашей жизни, просто для того, чтобы посмотреть, что может и хочет сделать Бог там, где мы с вами живем. Через горстку людей, которые решили полностью посвятить себя Христу, несмотря даже на то, что люди и будут смотреть на них, как на ненормальных. Я думаю о том, как люди делают самих себя глупцами. Они просто немного выпивают и выставляют себя на посмешище. Однако мы все внезапно становимся такими приличными и совершенно не хотим делать что-то ради Иисуса, чтобы нас посчитали сумасшедшими ради Него. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, как их нынче сами, стыдитесь. Какой плод для жизни вечной приносили вы, когда жили во грехе, когда вы делали то, чего и сами сейчас стыдитесь? К сожалению, этим плодом было ничтожество, и этот плод делал вас абсолютно ничтожным, потому что конец таких дел – смерть и жизнь по плоти. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Теперь моя жизнь приносит прекрасный, славный плод, плод праведности от Бога, любовь с ее радостью и миром, с долготерпением, благостью, милосердием, кротостью и воздержанием, а потом и жизнь вечная, самый славный, наивысший исход. Ибо возмездие за грех – смерть. Сатана оплачивает работу тех, кто служит ему. Вы получите свою плату. Служите Ему как следует, отдавайте Ему все свои силы, и в конце концов вы получите щедрое вознаграждение. Потому что возмездие за грех – смерть, и вы не сможете избежать его, если будете продолжать жить в грехе. Но в контрасте с этим возмездием стоит дар Божий. Не возмездие, не плата Божья, а дар Божий, потому что мы не можем заслужить жизнь вечную, она дается только по благодати. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Не может быть большего контраста, большего противопоставления. Возмездие за грех – жизнь по плоти, которая заканчивается смертью. И дар Божий – жизнь по духу, заканчивающаяся жизнью вечной. Каждый человек принадлежит к одной из этих двух категорий. Либо он раб греха, либо служитель Божий. Мы можем выбрать, будем ли мы использовать тело наше как орудие греха, или отдадим его Богу, чтобы приносить славу Ему. Я решил следовать за Иисусом. Я хочу, чтобы моя жизнь послужила Богу, принесла плод в вечности. Как велик этот дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим, с Ним, в Нем, через Него. Какие великие благословения Бог сделал доступными для нас, открыв нам жизнь вечную во Христе Иисусе.